Церковью Иисуса Христа – это наивысшая форма творения. Если вы почитаете, как Господь творит мир, то вы замечаете, что Он творит от простого к более сложному, от более гигантских вещей к более таких тонким. И человек Он сотворил, Он назвал венцом творения. Но если мы посмотрим на общую историю Священного Писания или того, что Священное Писание представляет, то Писание говорит о том, что создание человека не является заключительной или финальной целью всего того, что делает Бог, Божьего творческого процесса. Это был финальный аспект творения на начальном его этапе. Но если мы промотаем всю историю до конца и дойдем до самой последней точки Священного Писания, мы можем увидеть, что центр всего – это Церковь Иисуса Христа. И все то, что мы читаем между первой главой Бытия и 21-22 главой книги Откровения, все это посвящено гигантскому процессу подготовки к строительству церкви или к искуплению. Искупление закладывает фундамент, и все оставшееся время Господь строит церковь. Как мы уже говорили, Бог всегда строит что-то более значимое, более величественное, более сильное. Более того, Бог создал людей для того, чтобы искупленные, спасенные люди стали соучастниками этого процесса, стали партнерами в его строительстве. Очень интересно, когда Бог сотворил человека, Он сотворил его сам, человек в этом никак не участвовал. Но когда Бог создает церковь, церковь – это продукт взаимодействия, когда искупленные Божьи дети содействуют, сотрудничают, в общем партнерстве участвуют в том, что Господь делает, и в том, что Он создаст. Так вот, если вы спасенный человек, вы часть этого процесса. Это очень сложное, очень интересное, очень красивое, очень благородное дело. Господь создает церковь. Одна из уникальнейших особенностей церкви как раз и заключается вот в этой фразе «Единство в многообразии». Церковь создана из миллиардов людей, и все эти люди разные. У каждого человека свой ДНК, который не повторяется. И в то же самое время церковь – это единый организм. Очень часто мы не понимаем, нам трудно понять это. Очень часто, когда мы говорим о единстве, мы думаем о человеческой стороне единства. Но в действительности наше единство не достигается, а оно есть. Его нужно признать. И вот этому я хотел бы посвятить сегодняшнюю проповедь. В принципе, это будет одна проповедь, которая состоит из двух пунктов. Первый пункт мы рассмотрим сегодня, а второй пункт рассмотрим в следующее воскресенье. Это очень важный вопрос. Сегодня мы будем говорить о единстве, а в следующее воскресенье коснемся вопроса многообразия. Итак, прежде всего, когда мы читаем, мы остановимся на 12 главе 1 послания к Коринфянам и увидим то, что апостол Павел говорит здесь о двух аспектах церкви. Он говорит о том, что церковь является главным действием Святого Духа. И потом он говорит о взаимодействии со Святым Духом. Так вот, сегодня мы остановимся на первом вот этом вопросе – главное дело Святого Духа. На определенном этапе, примерно через 2,5 года после начала своего служения, когда процесс работы над сердцами учеников достиг определенной критической точки, Иисус Христос провозглашает им главную цель своей земной миссии. Помните это известное место, спасибо, Андрей Владимирович сегодня прочитал его в начале. 16 глава Евангелия Матфея, 15 стих. Иисус говорит: «За кого вы почитаете меня?» Симон Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, и я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это первое провозглашение, сказано самим Иисусом Христом. Он провозглашает, он говорит: «Я создам церковь». Это его цель. Этот процесс созидания достаточно сложен, емкий, великий, включает в себя огромное количество разных факторов, разных людей. Вот. Но его можно разделить на несколько основных этапов. Вот первый этап – создание, сотворение церкви, мы видим описан в послании к Ефесянам, 2 глава, это смерть, воскресение и вознесение Иисуса Христа. То есть искупление, которое Христос совершает, закладывает фундамент церкви. Вот как апостол его описывает, Ефесянам 2 глава. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, «Быв утверждены на основании апостолов и пророков и имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем», то есть фундамент построен Христом, «на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». То есть апостол описывает осуществление планов, о которых Иисус говорил ученикам заранее. Его праведная жизнь, его смерть на Голгофском кресте – его заместительная жертва, которую он принес, его воскресение, которым он доказывает то, что он побеждает смерть, грех и дьявола, и его вознесение на небесах, они представляют собой фундамент, на котором строится церковь. Вот такая картина представлена здесь, и не только здесь, кстати. Мы читаем то же самое в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, в других местах. Но осуществление этого строительства, согласно Божьего дизайна, должно совершаться третьей личностью Божества – Святым Духом. Посмотрите, Бог Отец планирует церковь, дизайн делает церковь. Бог Сын становится человеком, и Он совершает искупление, выкупая, спасая членов церкви, спасая каждую душу. Бог Святой Дух, третья личность Божества, Он на протяжении тысячелетий душу за душой складывает в единое целое. Именно об этом Иисус говорил ученикам перед тем, как Он должен был быть арестован. И Евангелие Иоанна, 14 глава, 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Очень интересно слово «утешитель», «параклетос» можно перевести как «помощник», как «советник», призванный для того, чтобы находиться рядом. Какой-то помощник, кто хорошо знает что-то, он призван, паракалео, призван быть рядом. Тот, кто рядом находится для того, чтобы помогать. Так вот, на протяжении 3,5 лет Иисус Христос был этим паракалео. Он был этим помощником, который был рядом с учениками. Вот почему он говорит им здесь: «А вы знаете его». Они знают Иисуса. И теперь говорит: «Но я вам пошлю другого утешителя». Слово «другой», мы уже не раз об этом говорили, есть несколько слов в греческом языке. Есть «heteros» – «другой» – это совершенно другой. А есть «allos» – «другой» такого же самого типа. Вот посмотрите, вот одна роза, а вот другая точно такая же, очень похожая, такого же типа. Одна чашка, есть другая чашка. Один микрофон есть, возьми другой микрофон. Это тоже микрофон, это то же самое. Вот здесь, когда Иисус говорит: «Я пошлю вам другого утешителя», Он говорит: «Точно такой, как я. Вот я сейчас выполнял эту функцию, а теперь будет Он это делать». С небольшой разницей. Посмотрите, небольшая разница, которая... Он говорит: «Ибо Он с вами пребывает», и Иисус был с ними. «И в вас будет, Дух Святой будет в них». Это очень важная вещь, которую мы должны ясно понимать. Святой Дух – это Дух Христа. Об этом так и написано. Посмотрите, Римлянам 8:9. Но вы не по плоти живете, но по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Святой Дух – это Дух Иисуса Христа. Он продолжает дело Христа. Эта истина является одной из основных тем первого послания к Коринфянам, обращаясь к церкви, которая переживала трудный период своего становления. Апостол Павел подробно объясняет, что суть церкви определяется не нами, а Иисусом Христом и Его Духом. Очень важная, важная деталь, которую нужно понимать для того, чтобы мы могли понимать единство, многообразие. Еще раз повторяю, суть церкви определяется не нами, а Иисусом Христом, Его Евангелием и Святым Духом, действующим в нас. Здесь я хотел бы подчеркнуть одну важную деталь. Когда люди говорят о церкви, то чаще всего люди представляют себе так, что вот собралась группа людей, и они как-то организовались, и они подобрали доктрину, которая подходит им, определенную философию служения. У них есть какие-то традиции, и вот это их и объединило. Вот здесь объединились люди такой-то национальности, здесь люди объединились таких-то вкусов, там люди объединились таких-то интеллектуальных способностей. Так вот это все абсолютно ложное представление церкви. Церковь Иисуса Христа определяется не людьми. Это не человеческая организация, это не человеческая идея, это не человеческая активность. Церковь Иисуса Христа была запланирована до того, когда появилась первая пылинка Вселенной. Церковь Иисуса Христа, ее процесс подготовки продолжался до момента смерти и воскресения Иисуса Христа. Это все единый процесс. Бог работает, Бог создал Вселенную ради того, чтобы создать церковь. Бог создал все законы Вселенной. Бог определил нации, какая будет подниматься, какая будет падать, что будет происходить. Вся история существует ради одной главной Божьей цели – церкви. Он ее делает, не мы. Поэтому, когда мы имеем дело с тем, что Он делает, то мы понимаем, что не мы определяем, какой должна быть церковь. Она все равно будет такой, какой Он определил. Ну, у нас и нет инструментов для того, чтобы повлиять. Даже если бы вам показалось, что вы знаете лучше Бога, какой должна быть церковь, вот, у нас мы не можем никак с ним сравниться. Христианство – это не частное дело отдельных личностей. Это великое дело Божественной Троицы. Обретая спасение по Божьей благодати, спасенный человек присоединяется к великому делу Божьего спасения, совершенного Христом и осуществляемого Святым Духом. Еще раз нам нужно понять, в чем единство. Единство – это не в том, что мы сумели договориться. Вот какие способные здесь люди, разные, а собрались и сумели договориться. Не в этом единство, это не единство, это не долгожданное, недолгосрочное, не способное выстоять. Единство церкви, еще раз, друг мой дорогой, если ты спасенный человек, обретая спасение по Божьей благодати, ты присоединяешься к делу, которое не ты определяешь. Оно начато Богом, осуществлялось Христом, воплощается Святым Духом, и оно будет завершено в соответствии с Его великим планом. Мы только присоединяемся к этому великому делу. Так вот, в 12 главе апостол описывает 4 шага действия Святого Духа, которые мы, верующие люди, переживаем и который является неотъемлемой частью процесса, его процесса созидающего, созидания церкви. Итак, давайте мы посмотрим на эти 4 шага в то время, которое у нас есть. Самое первое – Дух Святой спасает. Это первое, что очевидно мы видим в 12 главе апостол говорит. С первого стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Павел объясняет коринфянам, что без действия Святого Духа, до действия Святого Духа, они поклонялись безгласным идолам. Он подчеркивает, что это глупо, это пустые деревяшки, железяки, которые не способны вообще ни на что повлиять. И они поклонялись, они занимались этой глупостью. Но после того, когда Дух Святой подействовал на них, они признали Иисуса Господом. Это в результате, это происходит в результате действия Святого Духа. Это правда не только о людях, которые жили в древние времена, которые поклонялись буквально деревянным или металлическим идолам. Это правда касается каждого, кто когда-либо обратился к Богу. До того, как мы пережили спасающие действия Святого Духа, мы поклонялись какой-то форме творения, а не Творцу. Идеям, величеству науки, общества, человеческому разуму, самому себе, своим собственным удовольствием и так далее. Люди поклоняются чему-то глупому. Но когда Дух Святой приходит и открывает сердце, Он показывает, что Христос прекрасен. И Он показывает, что Дух Божий, который действует через Евангелие, становится источником жизни. Иисус об этом конкретно говорил. Посмотрите, Иоанна, 3 глава, 5 стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух». То есть, друг мой дорогой, ты можешь быть очень религиозным человеком, но если ты никогда не пережил вот этого возрождающего действия Святого Духа, который открыл тебе красоту Христа, настолько яркую, что все остальное померкло, ты не спасенный человек. Вот почему Христос предупреждал: многие придут пред именем Моим и скажут: «Господи, Господи, мы именем Твоим там много-много всего творили». Он скажет: «Я никогда вас не знал. Отойдите от меня». В другом месте апостол Павел пишет, что есть между Евангелием и Духом Святым конкретная связь. Кстати, вот этот текст, который мы только что прочитали, он говорит: «Родиться от воды и духа». От воды речь идет о Божьем Слове. Посмотрите, Ефесянам 1:13. «В нем и вы, услышавши Слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть Дух Святой действует через Слово, через истину. Это не просто какое-то сверхъестественное переживание, которое мистическую природу имеет. Да, это сверхъестественное действие, которое через объективную истину проникает в сознание человека и изменяет его мышление и показывает реальные ценности. Запечатлены обетованным Святым Духом. К сожалению, люди часто ведут себя так, как будто их вера и спасение – это их личное дело, определяемое ими самими на их вкус и в соответствии с их мнениями. Наверное, вы слышали такие фразы: «А я так не верю». And so what? Ну и что с того, что ты так не веришь, или ты так не веришь? Или: «А я вот об этом месте Писания думаю по-другому». Как будто этот человек определяет суть спасения. Это абсолютно глупо. Представьте себе, банк дает деньги, заем можешь получить. И человек приходит, почитал их правила, говорит: «А я так не верю». Не веришь? Иди дальше. That's it. Или: «А у меня в отношении того, кому нужно давать заем, свое собственное мнение». That's okay. Ты не получишь то, что ты мог получить отсюда. Это очень ясно представлено в Священном Писании. Очень ясно, что не мы определили, каким будет спасение. Ну, это и понятно, здравый смысл говорит об этом. Итак, истинное спасение – Это всегда результат действия Святого Духа, осуществляемое по Его инициативе и на Его условиях, не на наших. Точно так, как мы не меняем систему, таблицу умножения, систему законов природы, силу притяжения или любой аспект законов, которыми руководствуется Вселенная, точно так же мы не определяем духовные законы. Духовные законы определены Господом. Итак, спасенная душа становится частью того, что делает Святой Дух. Это первое, что мы видим в 12 главе Коринфянам. Второе. Святой Дух наделяет нас уникальными дарами. Четвертый стих. Дары различны, но Дух один и тот же. И служение различное, Господь один и тот же. И действия различны, но Бог один и тот же. Производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. Это обязательное действие Святого Духа. Нет людей, которые не получили от Него дарование. Каждый спасенный человек наделяется его дарами. И эти стихи требуют нашего особого внимания. Здесь есть несколько, буквально три слова, на которых я остановлюсь чуть подробнее. Первое слово – дар или дары. Дары – это слово «дар», слово «харизма». От него происходит слово «харизматия» и всякие прочие вещи, но не спешите вы с этими всеми мыслями. Посмотрите, слово «дар», «харизма», оно построено на слове «благодать» – «харис». То есть в действительности, когда он говорит «дары различные», он говорит о том, что Бог дает нам благодать. Огромную благодать – быть соучастниками того, что он делает он. Это очень интересно. Посмотрите, великий, славный владыка, создатель Вселенной, который не ограничен временем, пространством и материям, который настолько велик в своей личности, в своих способностях, что мы видим, каким могущественным образом он действует здесь на земле. Он, спасая тебя, причем независимо от твоего образования, независимо от твоего IQ, независимо от того, крутой ты или нет, независимо от того, где ты живешь, в столице или где-нибудь в деревне там подальше, в далекой-далекой деревне какой-нибудь, независимо от этого, он дает благодать. Он дает свою благодать. Анализ использования этого слова в Новом Завете. У нас был замечательный, кстати, семинар на эту тему. Его проводил Павел Тагибицкий в одну из сред, или даже две среды он об этом говорил. Вот. Это слово указывает на посылаемые Духом Святым способности и возможности. Вот есть несколько списков даров Святого Духа, и люди пытаются найти себя в этих списках. В действительности даров миллион. Это просто, к примеру, приведенные списки. Даров очень много, самых разных. И суть их заключается вот в чем. Дар – это всегда способность и возможность ее применить для созидания церкви. И у каждого из нас всегда, в любой точке жизни, всегда есть какая-то способность, которую мы можем применить в данной точке для того, чтобы созидать Христово тело. Вот это то, о чем он говорит. Второе слово, которое требует внимания здесь, опять мы кратко подходим, это слово «различные». Посмотрите, дары различные, оно три раза повторяется здесь. Но Дух один и тот же. Служение различные, Господь один и тот же. Действия различные, а Бог один. То есть он три раза говорит о том, что вот Божий дар – Божья благодать, которую Он дает нам для того, чтобы мы были соучастниками Его дела, она имеет очень много самых разных форм. Разные способности, разные возможности, разные ситуации, разные масштабы применения наших способностей, разные действия, разный масштаб действий. Это все Он определяет. Вот все это будет разное. У каждого человека нет двоих одинаковых людей. У каждого человека все это будет выглядеть по-разному. И еще раз, обратите внимание, здесь упомянуты все три личности Божественной Троицы. Смотрите, Дух один и тот же, Господь один и тот же, имея в виду Господа Иисуса Христа, и Бог один и тот же. Все различное, а Он один, тот, кто вдохновляет действовать. Третье слово важное здесь – это слово «каждому». Дары различны, первое здесь, действия различны, Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. Я еще раз повторю, нет, в теле Христовом нет человека, у которого нет данных Богом способностей и возможности их применить для созидания тела Христова. Каждому дается проявление Духа. То есть Святой Дух приходит в жизнь христианина с дарами, он не может иначе. И в этом-то и благодать. Он приходит, он приносит дары, потому что в этом смысл того, для чего он нас спас. Третий шаг или третий элемент, который мы видим, действие Святого Духа, который мы видим в этой главе, значит, мы говорили, первое, Дух Святой спасает. Второе, Дух Святой наделяет нас уникальными дарами. Третье, Дух Святой погружает нас в тело Христа. А еще одна очень важная мысль. Кстати, я хотел отметить, что все вот эти три, они происходят в один момент. Это не то, что происходит когда-то. Как только душа спасена, она сразу погружается в тело Христово. 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Вот это единство. А дальше многообразие. «Иудеи или еллины, рабы или свободны, и все напоены одним Духом». То есть Святой Дух, Он не просто нас спасает, и мы так где-то парим в облаках. Нет, Он спасает и погружает нас в тело Христово. Несколько важнейших истин здесь, опять-таки, очень кратко. Первое. Церковь представлена здесь как тело, как организм, главой которого является Христос. Это, кстати, далеко не единственное место, где церковь представляется именно так. То есть каждый член тела, каждый член церкви, он неразрывно, гармонично и действенно связан со Христом. В этом его суть. Подобно тому, как каждая клетка в организме имеет единое, одинаковое ДНК, ДНК, понимаете, да, что это такое? Это гены, генетический код, которым отличается каждый человек. И оно наполнено одной кровью и управляется единой нервной системой. Вот точно так все мы наполнены природой Христа, Духом Христа и движимы волей Христа. В этом смысл церкви. Это одна природа, это один Дух, единая воля Христа. Он глава наш. В этом смысл церкви. Мы очень часто видим человеческую составляющую, как организовано, что произошло, как проходят богослужения, какая философия, какие формы влияния на окружающий мир и так далее. Мы смотрим на все эти вещи, и мы думаем, что вот это и есть главное. Вот почему это все не прописано в Писании, друзья мои. Нет в Писании описания, каким должно быть, должен быть порядок богослужения. Сколько должно быть проповедников? 1, 2 или 15? Нет, сколько времени должно проходить богослужение? Нет описания всех великих теорий, которыми сегодня полны книги толстые, которые пишут люди, управление только такое или только вот такое. Все это попытки человеческого осмысления. А вот то, о чем мы сейчас говорим, очень ясно показано в Библии. Это его церковь, искупленная им, движимая его духом и направляемая его волей. Вот это то, что будет. Все остальное шелуха отлетит. Со временем отсыпется. Вот то, что движимо его природой, создана его природа, движима его духом, управляется его словом, вот это будет жить вечно. Вот это то, что он делает здесь на земле. Кроме того, будучи главой тела, Иисус, он сам определяет предназначение существования тела. Голова – это центр управления телом. Там делаются оценки, принимаются решения, определяются действия. Все остальное играет роль обеспечения достижения целей и задач, которые ставит голова. Писание во многих местах подчеркивает важность того, чтобы мы понимали это. Ефесянам 1:22. «И все покорил под ноги его», то есть Бог Отец, под ноги Христа, «и поставил его, Христа, выше всего главою церкви, которая из тела его, полнота, наполняющая все во всем». Колоссянам 1:18. «И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, чтобы иметь ему во всем первенство». То есть он имеет во всем первенство, в нем обитает вся полнота, он источник полноценной жизни. То есть жизнь каждого христианина в ее сути – это личное взаимодействие со Христом. Немного ниже апостол предупреждает о важности понимания этого. Посмотрите, 2 глава Колоссянам, 6 стих. «Поэтому, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем, помните суть вашей веры». Ну, еще третий элемент здесь, в этих двух стихах, который важно отметить. Погружая душу в тело Христово, Дух Святой соединяет нас не только со Христом, но и со всеми спасенными им людьми. 1 Коринфянам, опять-таки, 12 глава, 12 и 13 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. И дальше иудеи, елены, рабы свободные, все напоены одним духом». Заметьте, апостол использует здесь слово «крестились» в его оригинальном значении, «были погружены». Оригинальное значение слова «баптиза» – это «погружать». То есть мы погружены в одно тело. Обратите внимание, что у нас нет вариантов. Спасение – это всегда индивидуальное действие Святого Духа в сердце человека. Но как только оно происходит, Дух Святой обязательно погружает человека в тело Христово, в Церковь Иисуса Христа. Есть много христиан, которые хотят спасения от греха и погибели. Многие даже понимают важность и необходимость личной связи с Иисусом Христом, но в то же самое время они не хотят иметь дело с другими спасенными. Они их напрягают. И это, кстати, вызывает существенный вопрос в сознании многих людей. Некоторые даже подвергают сомнению христианство. Как-то я видел много лет тому назад такую этот бампер-стикер, наклейку, вот, который говорит: «Я ничего не имею против Бога, но у меня проблемы с его фан-клубом», то есть с клубом его фанатов. И многие люди действительно так и думают, что я вот я и Господь, а туда приди, и там один такой, другой такой, у третьего свои проблемы и так далее. И вот здесь возникает вопрос: а как же это так? И, как я уже сказал, с одной стороны, это можно понимать. Все люди, даже спасенные Христом, имеют свои сложности и недостатки. Мы об этом будем говорить в следующее воскресенье, если Господь позволит. Все находятся в процессе роста. Даже самые лучшие находятся в процессе роста. Посмотрите, а это значит, что даже самый лучший христианин, вот кого вы уважаете больше всего, даже самый лучший, на момент своей смерти все равно еще не достигнет совершенства. А это значит, что у него даже на тот момент есть или будут какие-то слабые точки его жизни. Это by definition. Это дизайн такой. Оказывается, несмотря на эту реальность, или так скажем, Бог специально сделал процесс созидания церкви именно таким – именно среди несовершенных людей. Он сделал это, потому что вот это среда, она наиболее подходит для духовного формирования и роста каждого человека. То есть он погружает нас в тело, и мы ставим себя в положение, где мы неизбежно должны служить другим, где мы должны уподобляться Христу, снисходя, прощая, терпя, способствуя росту, взращивая, где-то, может быть, переживая какие-то обстоятельства, где мы вместе их проходим, сочувствуя друг другу и так далее. То есть, соединяясь со Христом и одновременно с искупленным и искупленными им людьми, мы погружаемся в атмосферу взаимодействия друг с другом, определяемым целями Христа и движением Его Духа. И здесь мы подходим к четвертому элементу действия Святого Духа. Он спасает души, он наделяет их определенными способностями, возможностями для служения, дарами, он погружает их в тело Христово. И четвертое, Дух Святой созидает Церковь. Созидание Церкви – это основная миссия Святого Духа. В изучаемом нами тексте это выражено словами в конце, посмотрите, «и все напоены одним Духом». Напоены одним Духом, он наполнил нас, Он движет нас туда, куда Он хочет. Он делает через нас то, что для него важно, то, что Он считает нужным, то, чем бьется Его сердце. А чем бьется Его сердце? Христом и Его Церковью. Тем он совершает дело Христа, он продолжает дело Христа. Церковь в Коринфе была известна своими ссорами и разделениями. Люди в ней превозносились друг над другом, подчеркивая свою значимость. Это превратило их жизнь в сплошную полосу конфликтов, противостояния, напряжения. И вот помогая им освободиться от этой беды, апостол с самого начала подчеркивает, что спасение возможно только благодаря Евангелию Иисуса Христа, суть которого в признании своей негодности и в признании абсолютной значимости, праведности и достоинства Иисуса Христа. Кроме того, в 12 главе он говорит, что спасение возможно только в результате действия Святого Духа, который, спасая душу, обязательно наделяет ее своими дарами, погружает в Христово тело для того, чтобы созидать тело, созидая его членов, с которыми у нас есть возможность взаимодействовать. И вот, будучи наполнены Святым Духом, мы обязательно будем движимы Его целями и Его отношением к тем, кто нас окружает. Немножко позже, в 14 главе, 13 глава посвящена описанию атмосферы, в котором тело живет, любви. А в 14 главе он говорит о практическом примере действия Святого Духа. И вот в этой главе 7 раз, или может быть даже больше, употребляется одно слово, описывающее цель действия Святого Духа. Это слово «назидание», «edification», «building up». Посмотрите несколько примеров. 14 глава, 3 стих. «Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание». Назидает – это значит строит, укрепляет, направляет ко Христу, убеждает, утверждает во Христе, способствует тому, чтобы жили Христом. Четвертый стих, как кто пророчествует, тот назидает церковь. Пятый стих, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, ради притом он будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание. Двенадцатый стих, так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. 26 стих, все это да будет к назиданию. Это то, чем занимается Святой Дух. И если мы напоены этим Духом, мы будем искать назидание. Мы будем искать того, что будет способствовать назиданию других. То есть это означает способствовать их росту в Иисусе Христе, укреплять их познание Христа и жизнь Христом. В этом и заключается Божий дизайн. Духовный рост спасенных Христом людей осуществляется в Церкви благодаря взаимодействию ее членов друг с другом. Есть несколько важных причин. Посмотрите, в церкви Бог поставил пасторов и учителей, которые проповедуют Слово, благодаря которому мы познаем Христа и уподобляемся Ему. То есть, когда мы говорим о вот этом взаимодействии ее членов друг с другом, давайте посмотрим, как оно происходит. Вот часть церкви Бог поставил, написано, пастора, учителя, они проповедуют слово, благодаря которому мы познаем Иисуса Христа и уподобляемся Ему. Второе, как это взаимодействие происходит, в церкви Бог поместил вокруг нас зрелых верующих. И мы через ученичество, менторство и личный пример помогаем другим. То есть, если вы более зрелый человек, вы через ученичество помогаете другим. Или вы в то же самое время можете иметь какого-то более зрелого, и вы, учась у него, возрастаете в познании Иисуса Христа. Это церковь. Это каким образом церковь живет, как она созидается, как Дух Святой это делает. Третье. В церкви Бог собирает вокруг нас людей с недостатками и слабостями, чтобы мы учились практиковать качества Христа. Любовь, заботу, прощение, милосердие, долготерпение и так далее. Это уникальность Божьей церкви. Вот именно здесь Господь так решил, Он создал так. Нам всегда кажется, вот здесь вот люди мне не нравятся, они меня напрягают, они мне создают сложность. Ну, допустим, вы перейдете в другую церковь какую-то, но если это церковь, там тоже будут вот все это. Ну, потому что это Божья церковь вот такая. И я знаю некоторых людей, которые, одного человека знал, который сказал, я не буду ни в какой другой церкви, кроме той, в которой я буду пресвитером. А еще один человек, кстати, известный человек в прошлом, известный, не буду называть его имя, он настолько вот искал совершенную церковь, что в конце концов они остались только с женой вдвоем. Вот это единственная была достойная церковь, и то жену чуть не отлучил. Это реальность, это неверная точка зрения, к которой люди подходят. И посмотрите последнее. В церкви Бог создает для нас множество возможностей служения. Заботиться друг о друге, назидать друг друга, поддерживать друг друга, утверждать друг друга, побуждать друг друга, следовать Христу и так далее. Все это происходит в церкви. Это Божий дизайн. Духовный рост спасенных людей осуществляется в церкви. Вот в этих конкретных обстоятельствах. В одном из наилучших, может быть, наиболее емких текстов, которые говорят о жизни церкви, апостол Павел говорит об этом так. Ефесянам 4:11 до 16 стиха. «И он поставил, Иисус поставил, одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но, говоря истину в любви, все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. При действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Я хотел бы посмотреть вместе с вами на вот это единое дело Святого Духа. Другого нет. Вот почему мне нужно было это увидеть моими глазами. Другого нет. То есть вот Дух Святой, третья личность Божества. Он послан к нам. Бог Отец запланировал, Бог Сын совершил, Бог Дух Святой приходит к нам, и Он спасает душу, Он дает новую природу, Он побуждает сердце к покаянию и веру во Христа. Вот это точка спасения, это то, где все это происходит. Но после того, когда Он сделал это, Он не отправляет нас в свободное плавание. Он продолжает действовать, Он снаряжает нас дарами, Он щедро дает каждому духовные дары для общего блага, для эффективного служения. И дальше он продолжает, и он погружает нас в тело Христово. Он соединяет нас со Христом и друг с другом. И дальше он же продолжает вести нас к созиданию тела Христова, действуя через каждого из нас, созидая тело Христова в любви и истине, чтобы оно совершало Божие предназначение. Я хочу, чтобы мы увидели эту картинку и поняли, что вот здесь или вот здесь, вокруг, спасения нет. И когда мы говорим о единстве, оно есть, оно вот, это то, что Бог делает, это Его дело, это одно дело. Начиная от самого начала и до самого конца того, что происходит в истории человечества, это то, что Он делает. И это для нас, это привилегия быть частью Его великого дела. Итак, единство Церкви определяется природой спасения. Вот эта вот природа спасения, которую мы видим здесь, единство определяется этой природой. Кроме того, спасение – это дело Святого Духа, осуществляющего дело Христа. Опять-таки мы об этом говорили. Я хотел бы подвести итог в том, чтобы посмотреть на эти четыре шага, о которых мы говорили сегодня. Дух Святой возрождает нас свыше. Дух Святой наделяет нас уникальными дарованиями. Дух Святой погружает нас в тело Христа. И Дух Святой действует в нас, чтобы через нас созидать Церковь. В следующее воскресенье, если Господь позволит, мы будем говорить о сотрудничестве со Святым Духом и будем говорить, каким образом чудесное многообразие тела Христова представлено в ее красоте, в ее великолепии и в том, о чем сказал апостол Павел, полнота, наполняющего все во всем. Давайте преклоним колени и поблагодарим Господа за это. Господи, Боже наш, мы приходим к Тебе и осознаем, что Ты великий Создатель Вселенной. Ты сотворил каждого из нас, Ты сотворил землю, Ты сотворил все законы природы, Ты сотворил все, чем управляется Вселенная. И сегодня мы видим Твою величественную цель, ради которой все это сотворено. Это цель создания Церкви. И мы благодарим Тебя за удивительную привилегию, которую Ты дал нам. Благодарим Тебя за то, что Ты спасаешь нас. Благодарим Тебя за то, что однажды Ты прикоснулся Духом Святым к нашим сердцам и дал нам новую жизнь, что Ты пришел в нашу жизнь, что Ты принес в нашу жизнь свою природу, свой характер, свои цели. Я благодарю Тебя за то, что каждый спасенный Тобой человек сегодня может это осознать и может воздать Тебе славу, возблагодарить Тебе за это, обрести радость в том, что Ты совершил для нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты даешь нам уникальную возможность быть причастниками созидания тела Твоего. Мы благодарим Тебя за уникальные дары, которые Ты дал каждому из нас, за уникальные возможности, где мы можем применять те способности, которые Ты послал для того, чтобы созидать тело Твое. Мы слабые люди, мы часто ошибаемся, мы часто не понимаем гигантского значения Твоего единого дела. Часто фокусируемся на себе, на своих взглядах, на своих мнениях, на своих оценках. Господь, помоги нам увидеть Тебя и Твое великое дело. Помоги каждому из нас стать соучастниками созидания, чтобы мы искали эту возможность, как мы можем делать Церковь прочнее, как мы можем созидать души вокруг нас. Благослови нас в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.